Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Послание Иакова, как многие из вас, мы, наверное, читали это послание, оно отличается резко от всего того, что мы читаем в Священном Писании. Здесь как-то у него свой какой-то дух такой. И на протяжении истории разные люди по-разному относились к этому посланию. В частности, вы, наверное, слышали, что Лютеру, реформатору, это послание очень не нравилось. Это первый текст, да? Мы сейчас обратим внимание на первый текст. Так вот, Лютер читал Иакова, и ему оно не нравилось, ему казалось, что Иаков возвращает нас к закону. И многие другие находили несколько неудобным чтение этого послания. Но как уже жизнь показала, послание Иакова имеет свою особую ценность. Иаков отмечает ту сторону, которую мы, как бы сказать, очень часто склонны забывать. Знаете, есть разные люди. Есть люди, которые говорят: веруй в Господа, и спасешься ты и весь дом твой. И он понимает, что когда веруй, за этим все остальное следует, одно с другим связано, что вера обязательным образом связана с жизнью. Но есть люди, которые остаются на уровне того, что они сказали, исповедали, а дальше они живут, как хотят. Так вот, Иаков отмечает эту практическую сторону. Он показывает христианство с практической точки зрения. Он показывает, что не просто слово, не просто вера, но живая вера, она обязательно проявляется в деле. Он оттеняет, освещает практическую сторону нашего христианства. Это та практическая сторона, которая, в общем-то, она нас не спасает, вера спасает, но она показывает нам реальное состояние нашего духа и нашей веры. И ценность послания Иакова как раз в этом заключается, что он обращает внимание на практическую сторону вопроса. Поэтому, когда мы много говорим, рассуждаем, у нас есть очень много, знаете, таких сложных вопросов, которые мы хотим узнать. Вот, например, мы сегодня в коридоре говорили о том, великая была честь, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Что значит, он оправдал себя в духе? Это действительно глубокий, интересный вопрос. Но тем не менее, в практической жизни мы чаще должны обращать внимание, какова наша практическая жизнь. Как мы живем? Как мы относимся к ближним? Что мы делаем своим языком? Что мы думаем о себе лично? Есть ли в нас эта надменность? Есть, действительно ли мы поступаем как мудрые? Действительно ли мы поступаем как те, у которых ум Христов? Мы можем до бесконечности говорить, что у нас ум Христов, но это должно проявляться на практике. Эти вопросы мы должны, наряду с тем, что нам интересно знать глубокие тайны Священного Писания, тем не менее мы все время должны сверять себя с точки зрения практической жизни. Так вот, послание Иакова, оно как раз оттеняет эту сторону, практическую христианскую жизнь. Братья, вы можете только один текст поставить туда? Итак, первый вопрос, который я вам хочу предложить. Значит, на следующий раз, пожалуйста, читайте послание Иакова. Это очень интересное послание. Читайте с самого начала и до конца. За один раз прочитайте от начала до конца. И когда вы будете читать, вам кажется, что вы знаете. Вы уже его читали. Когда вы будете читать, молитесь Господу, чтобы Господь говорил к вашему сердцу. Поверьте, если вы искренне будете молиться, Господь что-то скажет новое вашему сердцу. Приходите домой и читайте, в следующий раз перечитывайте несколько раз, до тех пор, пока вы не будете видеть послание Иакова на память, видеть перед собой, как оно связано. Очень важно его от начала до конца видеть. Потом смотрите, какие у него есть части, как одно, о чем он говорит. Разделите для себя, постарайтесь отметить ее, где какая часть заканчивается, где начинается другая, как это все вместе связано. А когда мы будем приходить сюда в пятницу, мы будем рассуждать, тогда я буду оттенять некоторые вопросы, но если вы будете готовы, у нас будет дискуссия более как бы плодотворной. Так, первый вопрос, который я хочу обратить внимание из этого текста, это кто написал это послание? Знаете, в Священном Писании есть много имен и верующих людей, которые окружали близко Христа, у них были имена Иакова. Какой именно Иаков написал это? Я почитал комментарии, есть очень много подробных как бы дискуссий, что это за Иаков, какой это Иаков, я не буду рассказывать, я думаю, что сейчас нам не нужны эти подробности. Самое вероятное, какой Иаков написал, как рассматривают исследователи этого вопроса, это Иаков, брат Иисуса Христа. Здесь тоже разные традиции, был ли это родной брат, или это был двоюродный брат, католическая церковь, которая верит, что Мария не могла быть настолько земной женщиной, чтобы она могла иметь детей после этого. Она себя полностью посвятила, они ее возвели в ранг святой. Поэтому они, естественно, настаивают на том, что это двоюродный брат, или это дети или братья по отцу. Тем не менее, Писание говорит очень просто. Она выполнила миссию, которую Господь возложил на нее. И написано, и родила своего первенца. И не знал ее, пока она не родила первенца. Не говорится единственного, единородного первенца. И не знал ее доколе. Я могу предположить, что дальше просто и шла нормальная жизнь. Вполне возможно. Мы не можем этого отрицать. Мы не связаны традицией, что должно быть так или иначе. Во всяком случае, когда мы читаем, как бы то ни было, родной брат или это двоюродный, Писание нам говорит, что вначале его семья, его собственные братья, они находились несколько в оппозиции. Можете себе представить, человек живет, вы его знаете в детстве, он вдруг говорит, что он сын Божий, что он Бог. Но поначалу думает, шутит, но смотрит, он становится старше. Он серьезно начинает это говорить. Вы знаете, это очень сложно истинно принять. Как раз братья оказались именно в этом положении. Когда их брат стал заявлять подобные вещи, они насторожились. Им долгое время они не верили ему. Вот, например, мы читаем у Марка. Все, когда люди смотрели на Христа, они интересные сделали заявление. Не плотник ли он, о Христе говорится, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симеона, не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Другие люди, которые слушали его проповеди, и когда он говорил, что я сын Божий, и я пришел от отца, они соблазняли, говорят, мы знаем его семью, братьев, сестер, чего вдруг, как это он стал уже Богом? Люди не могли в это поверить, да и сама его семья. Вот посмотрите, что дальше говорится. Тогда братья его сказали ему, мы читаем у Иоанна, сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. И дальше, ибо братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им, мое время еще не настало, а для вас всегда время. Что интересно, что братья видели все необычное, и что-то необычное, что он творил. Они видели, говорят, яви миру. Но опять-таки истина была слишком сложная. Так как вот был задан вопрос, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. По сути, эту тайну простые люди должны были принять верой. Они видели сверхъестественного, то, что в нем проявляется, но поверив в то, что он говорил, им было трудно. Они в него не верили пока, но время шло. И Господь постепенно работал над сердцами его семьи. Все интересно, что когда против него начал свое служение Христос, против него власть имущие начали очень сильное как бы гонение или клевету стали распространять, чтобы каким-то образом остановить поток людей, который двигался за ним. И они стали говорить, что он одержимый, что он говорит, что он это действует силой князя Бесовского. И что интересно, что когда об этом такие слухи распространяли о нем, что интересно, что ближние, когда услышали, что это происходит, написано, и услышали ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Ближние увидели, что услышали молву. Их брат, их сын вышел из себя. Он не в своем уме. И они пошли его взять, чтобы он семью не позорил. То есть это трудная часть, в которой находилась семья Иисуса. Потом дальше и пришли матери и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ и сказал ему, вот матерь моя, вот братья мои, вот сестры мои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящего, говорит, вот матерь моя и братья мои. Там это очень сложный текст. Почему так Христос разговаривает? Потому что его собственная семья поверила слухам. И они его просто пришли, как бы сказать, поставить на место и попросить, пожалуйста, не позори нас, так по-нашему. Ему было трудно проходить через эту боль, что его собственная семья не могла поверить в него. Но вы знаете, истина была слишком сложная. Тем не менее, Библия показывает реакции семьи. Вы знаете, если бы семья по-другому себя вела, мы бы сказали, это люди придумали. Но семья ведет естественно себя, как мы бы вели, если бы у нас в нашей семье кто-то появился и подобные вещи стал говорить. Что интересно, что до своей смерти и воскресения, похоже, его братья остались в таком недоумении, озадачены. Они слышали чудеса, они все это видели, но они остались в каком-то таком недоумении. Однако уже после смерти и воскресения, мы читаем Деяния апостолов, что его семья уже была в числе этой небольшой группки, которая начинала церковь. Вот смотрите, тогда они возвратились в Иерусалим с горы Елеон, которая находилась близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути, и придя, зашли в горницу, и где пребывали Петр, Яков, Иоанн, Андрей, Филипп. Мы видим здесь Яков, все единодушно пребывали в молитве и молении с некоторым женой Марией. И смотрите, здесь перечисляются также и члены семьи, что после его смерти и воскресения семья стала меня, его братья особенно. Мария, конечно, наверное, у нее особый был подход к этому. Но у братьев этот процесс шел труднее. Мы знаем, что в Иерусалимской церкви Иаков, брат, как исследование показывает, стал одним из руководителей церкви. Например, когда Петр вышел из темницы, написано, он пришел к двери, помните, служанка открыла дверь, и он говорит, передайте Иакова и братьев, ушел в другое место. А помните, еще был такой случай, когда иудеи стали убеждать, что нужно обязательно обрезываться, чтобы спастись. И тогда Павел пришел в Иерусалим, чтобы разобраться в этом вопросе. Когда все апостолы собрались, там на этом соборе говорил Петр и Иаков. Потом Павел также признает Иакова. И здесь употребляется и Иаков, брат Иисуса. Если не уходить в подробности, общая идея такая, что большинство исследователей согласны, потому что есть больше Иаков, что Иаков имеется в виду Иаков, брат Иисуса Христа. Этот Иаков, который прошел от состояния такого смущения, недоверия, он прошел к полному перерождению, изменению, он стал лидером церкви, он стал тем, как его называли, столпом церкви. То есть Иаков, брат Иисуса, он прошел этот путь преображения, изменения. Как раз и автор этого послания, есть очень много дискуссий подробных. Самое вероятное, что сейчас читают богословы, это брат Иисуса Христа, с которым он рос вместе и который стал столпом Иерусалимской церкви. Что интересно, историки говорят о том, что Климент Александрийский говорит, что Иаков был избран на служение Петром и Иоанном. А другой богослов, подчеркивает из отцов церкви, говорит, что после страстей Господней Иаков был сразу же посвящен апостолам в сан епископов Иерусалима. Он управлял Иерусалимской церковью, делая на протяжении 30 лет, то есть до самого года правления императора Нерона. И также история говорит, что Иаков был побит камнями. Есть другие традиции, но общая народная традиция или предание говорит о том, что он умер мученической смертью. По-разному говорят, каким именно образом умер, но общая традиция говорит, что Иаков закончил жизнь свою как мученик за имя Иисуса Христа. Но что интересно вот в этом тексте, который мы читаем, что Иаков называет себя рабом Иисуса Христа. И он это послание направляет евреям, которые находятся в рассеянии. Смотрите, Иаков, раб Бога Господа Иисуса Христа, 12 колен, находящихся в рассеянии, радоваться. 12 колен имеются в виду еврейские колена. Как вы знаете, Израиль был разделен на 12 колен. И как раз этим евреям, которые находились в рассеянии, направлено это послание. Итак, что мы знаем? Иаков – это брат Иисуса, который сначала сомневался, но потом постепенно, Господь постепенно открывал, преображал его сердце, и он стал лидером, пресвитером Иерусалимской церкви, столпом, можно сказать, первой христианской церкви в Иерусалиме, и он умер как мученик за имя Иисуса Христа. Дело в том, что в то время, когда еще тогда писалось, в те времена, раб, он напрямую определял отношение раб-хозяин. Раб – это тот, на уровне животного, который можно было купить, продать, можно было убить. Это была вещь, принадлежавшая хозяину. Но с другой стороны, раб также употреблялся неком уважительным. Этим словом употреблялся то, что позже в русском языке говорит «вас покорнейший слуга». И это в русском языке уже сохранилось в определенном смысле. Так писали когда-то письма. Это не обязательно значило, что это слуга в буквальном смысле. Это указывает «я готов вам служить». Я ваш слуга в том смысле, я готов послужить вам. В русский язык оно вошло вот в такой форме. Но то, что брат заметил, то, что пришли братья к Иосифу, мы рабы твои. В прямом смысле они не были рабами. Но в этот момент они унижают себя и высказывают этим свое особое уважение. Давайте мы посмотрим на слово «раб», что оно могло значить. Потому что то, что говорит Яков, его никто не продавал. его никто не порабощал. Это то, что человек добровольно на себя берет. И вот в таком смысле Яков называет себя рабом. Есть несколько аспектов, которые мы должны помнить, когда мы говорим о рабе. Рабство предполагало абсолютное послушание. И для раба есть только один хозяин. Здесь есть ли только один закон, есть его хозяин, воля его. У него нет никаких прав. Он является полной собственностью своего хозяина. И он обязан проявлять абсолютное подчинение ему. Когда мы говорим, когда человек называет себя рабом, он отказывается от своих прав. Он отказывается от своих особых заслуг. Когда Яков называет себя «я раб Бога и Иисуса Христа», он отказывается от каких-либо претензий. Для него Господин Бог, для него Господин Иисус Христос, только Его Слово. Он отказывается от своих претензий. Вы себе представляете церковь, состоящую из таких людей, которые никаких претензий, никаких прав, они только обязанности. Они служат как рабы Господу. Оно звучит нехорошо, но вы себе представляете общество таких людей. Это было хорошее, приятное общество. Знаете, от чего очень часто в церквах происходят конфликты и в семьях происходят конфликты? Из-за того, что люди заявляют свои права и никак не могут уделиться, где чье право. И вот как раз вот здесь начинаются конфликты. Яков говорит, я раб Бога и Господа Иисуса Христа. Раб предполагает абсолютную покорность. Так называет себя человек, думающий не о своих привилегиях, не о своих обязанностях, о своих правах. Он думает о своем долге. Что он обязан делать как раб. Он полностью покорен ему. У него нет своих собственных планов, у него нет своих собственных обид, амбиций. Он живет просто для своего хозяина. Он полностью покорен. Он не существует как таковой со своей собственной программой, со своими идеями, со своими какими-то амбициями, которые он хочет осуществить. Он живет для своего хозяина. Оно предполагает абсолютную верность и преданность. Так называет себя человек, который высшим интересом его жизни, задачей его, программы является оказать верной, выполнить волю своего хозяина. Где бы то ни было, видит хозяин его, не видит, он является его рабом. Он думает о его чести, о его достоинстве, о его деле. Он переживает о нем. Вся его жизнь там. О рабстве в данном случае говорит преданности и верности. И еще знаете, раб о чем говорит? Слово «раб» – это, мы замечаем, что это унижение себя, это отчасти так. Но, с другой стороны, это высокое звание. Так называли себя величайшие личности Ветхого Завета. Моисей был рабом Божьим, многократно употребляется. Иисус, Надя и Халев – рабы Божьи. Патриархи Авраам, Исаак, Иаков были рабами Божьими. Пророки – это были рабы Божьи. Они посвящали полностью свою жизнь Богу. И это было особое посвящение, особый титул, когда Бог говорит «раб мой». И тем самым Он подчеркивает его особый статус. Братья и сестры, думаете, мы не можем представить себя рабами только потому, что в культуре не принято? Что это просто стыдно? Трудно это сказать самому себе, сказать «я раб Господа». Вот я подумал себе, скажите вот внутри себя. Я раб Бога и Господа Иисуса Христа. Так себе скажите, вслух не надо. Представляете, что это значит? Нет ничего, кроме Слова Божьего. Нет ничего, кроме Бога, Господа Иисуса Христа. Его воли, Его планов, Его понимания мира. Я живу, чтобы осуществить Его планы. Откуда у нас депрессия берется? Откуда у нас берет неустройство, недовольство, раздраженность? Откуда у нас приходит неуверенность в жизни? Откуда приходит? Потому что у нас есть планы, да? Эти планы не совершаются. Мы чего-то хотим и не достигаем. Мы с кем-то припираемся, кто-то нас обошел. У нас есть свои понятия, свои программы, свои планы, свое видение будущего. И когда это не осуществляется, начинается проблема. И тогда мы несчастны, тогда мы недовольны, тогда мы в депрессии. Господи, помоги мне. Но этот титул предполагает, братья и сестры, что, по сути, нас нет. Это особый взгляд на нас. Конечно, мы есть другое измерение того, кто мы есть. Но с этой точки зрения сказать, что я раб, страшно это сказать. Правда, братья и сестры? Это слишком большое, серьезное посвящение. Но это как раз то, к чему мы должны стремиться. Вы знаете, я думаю, что в наших семьях, в наших среде конфликты как раз из-за этого. Что у нас малое посвящение. Мы не можем по совести сказать, я раб Бога и Господа Иисуса Христа. Когда-то я помню, в эпоху еще коммунизма, воинствующего атеизма, когда нас, верующих, называли, говорят, это же рабы безвольные. И я помню, кто-то написал стих, и даже, может, кто-то помнит, кто его написал, и он пишет там: «Я раб Христа, как звание вельможи, я этим рабством горжусь и дорожу». И ты, он атеисту этому пишет: «Ты раб вещей, за гонорары можешь продать и суд, и честь свою. Я раб Христа, как званием вельможи, я этим рабством горжусь и дорожу». Это особый титул, это особое состояние, когда человек посвящает себя. Бог говорит: «Я раб Бога и Господа Иисуса Христа». Братья и сестры, мы должны вспоминать этот текст, маленький текст. Очень часто я думаю, что не хватает, что еще мне мешает назваться рабом Бога и Господа Иисуса Христа. Вот придите домой и подумайте, что мне мешает сказать это. Сначала от души Господу сказать: «Я твой раб, Господи». Подумайте. В молитве представьте этот вопрос. Что мешает нам это сказать? Не надо пока вслух. Не надо в письмах пока писать. Хотя бы начнем с малого. Будем анализировать, что нам мешает это сказать. Потому что это стыдно, не в нашей культуре. И это слишком много. Я знаю, в молодости хочется думать, если я это скажу, что обычно приходит в голову? Тогда и это нельзя будет, и вот это нельзя будет, и туда не поеду, и то не посмотрю, и это не попробую, и это не будет. А так если верить немножко, а потом еще немножко попробовать эту жизнь, а потом, когда я старше стану, я, может, и рабом буду. Вот эти мысли происходят, я не знаю, насколько я рисую реальную картину, но они где-то происходят. А потом приходит и взрелый год, еще не сейчас, Господи, я не готов быть рабом. И уже когда постарше, я когда-то думал, когда ближе уже к старости уже идет, еще не совсем, но уже оно ближе, я начинаю уже чуть больше. Мне казалось, что пожилые люди, это вообще люди, вообще нет никаких у них искушений, препятствий. Это люди святые, все время пребывающие в общении с Богом. Сейчас общаюсь с пожилыми людьми, они говорят, что это не совсем так. Оказывается, еще и в это время не хватает вот той смелости со всего сказать: «Господи, я раб Твой». Ну, сказать-то можно, но так от сердца. Это трудно, но это то, чему мы должны стремиться. Поэтому я предлагаю, братья и сестры, давайте мы поставим себе эту задачу. Будем чаще задавать себе вопрос: что мне мешает? Что мешает мне в моем посвящении? Почему я не могу это сказать так открыто, смело, хотя бы в самом себе? Яков ничего не добавляет. Он говорит: «Я раб, и ничего больше. Бога и Господа Иисуса Христа». И он говорит, и кому он это пишет? 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Мне немножко справочки исторической, что это за 12 колен, которые находились в рассеянии. Ну, мы можем начать отсчет, что во время Иакова, в начале церкви, было гонение, евреев разослали по всему миру. Но кроме этого, есть и другая историческая реальность. Было много раз было в истории, когда израильский народ насильно разгоняли по всему миру. Так, например, первое насильственное переселение иудеев было осуществлено ассирийцами, когда они захватили Северное царство со столицей Самарии, и весь народ был уведен в плен в Ассирию. Мы можем читать это в Ветхом Завете. И были уведены 10 колен, которые, в общем-то, никогда не вернулись. Сами иудеи верили, что в конце концов все они соберутся в Иерусалим, но потом другие, как время проходило, они стали толковать это, что эти 10 колен никогда не вернутся. Они находили там тексты, которые подтверждают, 10 колен было переселено, отдельные люди возвращались, но как колено в своей чистоте они никогда и не вернулись, они остались по всему миру. Второе насильственное переселение людей произошло где-то в 580 году до рождения Христа, когда вавилоняне завоевали Южное царство со столицей, которой был Иерусалим. И увели многих, и многих знатных иудеев туда увели. Иосиф Флавий, между прочим, пишет, что иудеи добились, когда они были в плену, они добились особых привилегий, что даже в одном месте для них построили Иерусалим, как храм, как подобный Иерусалимскому. Третье насильственное переселение иудеев имело место где-то значительно позже. Помпей, разгромив иудеев, взял в 63 году до рождения Христа Иерусалим и вывел многих иудеев в Рим в рабство. Но что интересно, что евреи из-за того, что они очень ревностно исполняли свой закон, соблюдали это все эти обряды, и особенно субботу, они как рабы были непригодны, им трудно было командовать. И постепенно им дали волю, лучше их отпустить, чем чем с ними все время мучиться. И что интересно, со временем они приобрели очень большую такую известность, привилегии, и их поселения стали расти. В эпоху Навуходоносора многие иудеи ушли в Египет добровольно и там служили. Но я к чему все это читаю? К тому, что, вот интересно, что историки говорят. Один историк говорит, трудно найти в целом мире такое место, где бы не жили и не господствовали иудеи. Это историк. Иудейский историк Иосиф Флавий описал, нет такого города и такого племени, где бы не пустили корни иудейский закон, иудейские обычаи. Ситуация, когда писал Яков, не только, что церковь гнали, евреи рассыпали по всему миру, это было дополнение тому рассеянию, которое уже существовало в мире. Евреи, по сути, были во всем мире, везде и всюду. Они находились в рассеянии. Они все время мечтали, что когда-то они вернутся в землю и получат обетование Авраама, и, наконец, сбудется то, что им было обещано. Но время проходило, и они не возвращались. Что интересно, что Бог в своем плане допустил это рассеяние по всему миру евреев. И когда началось христианство, вот этот план Божий, который он готовил наперед, он открылся. Почему Бог это показал? Пока евреи были в Иерусалиме, они поклонялись в храме. Но когда они были в рассеянии, храм был один. И они что стали делать? Они стали строить синагоги. Они стали синагоги, и сеть синагог была по всему миру тогдашнему. Везде были еврейские синагоги. А как историк говорит, нет места, где о евреях не слышали, о их законе, и о их пророках, и о их вере. Это сеть синагог, которых они собирали. Что интересно, вот это время синагог, оно произвело следующую новость как бы в еврейской традиции. Пока это был храм, тогда приходили, там были первосвященники, которые толковали, имели право объяснять, там была определенная традиция жертвоприношений, определенная обрядность. Но когда они находились в синагогах, уже всего этого не было. И они приходили, что они делали? У них центром стал не храм, а священное писание. Это как раз тот период времени, когда иудеи стали изучать писание. Они приходили, сошлись они в синагогу. Это было просто место, где они собирались порассуждать о законе. А что делать? Закон этого храма нет рядом, священника рядом нет. Он должен служить в храме, так закон обязывал. Но когда они собрались в синагоге, и никаких предписаний, как должно было проводить, не было. Поэтому люди и делали то, что они считали правильно. Они молились, просили у Бога, чтобы Бог им помог. Самое разумное, что они могли придумать, это брать закон, рассуждать. И, наверное, какой-нибудь Абрам приходил и толковал один раз, тот другой раз. Появились раввины, появились учителя. Но синагоги, они привели к тому, что люди стали рассуждать о Писании. Они приходили и рассуждали о Священном Писании. И когда появилось христианство, первые евангелисты, которых Господь послал, вот апостолы, когда началась церковь, куда они шли? Они шли по этой сети синагог. Они приходили в синагоги, и они начинали говорить. И поскольку евреи уже не просто ходили в храм и кое-что слышали, но из-за того, что они из года в год изучали Священное Писание, многие вещи они знали и понимали. Поэтому, когда христианские миссионеры стали обращать внимание, братья, посмотрите на это, посмотрите, что в законе написано, люди это знали, потому что они уже рассуждали долгое время о законе. И это было то средство, которое Бог приготовил для распространения Евангелия. Таким образом, вот это громадное рассеяние, которое Бог допустил его с целью, чтобы эти еврейские поселения стали средством передачи Евангелия. Как правило, все начиналось с синагог. Потом оно дальше пошло к язычникам. Но синагоги вначале они играли очень важную роль в распространении новой христианской веры или Евангелия Иисуса Христа. Но я хочу здесь обратить внимание, что при всем при том, что были синагоги и был закон, евреи все-таки мечтали. Евреи мечтали о том, что когда-то они вернутся в землю свою обетованную. Бог в Египте им обещал, говорит, вы выйдете из рабства, я вам дам землю, там не будет рабства, молоко и мед будет течь. И когда они наконец туда вошли, они где-то со временем поняли, что это не то, что бы их душа хотела. Но когда они находились в России, они думали, когда исполнится то, что Бог обещал? Но время проходило. Тысячелетия проходили, они не возвращались. И обратите внимание, здесь Яков пишет в этом тексте, Иаков, раб Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. По сути, что Иаков говорит? Вот этим всем евреям, который находится в рассеянии, он не говорит, возвращайтесь, время пришло. А он говорит, вы можете радоваться там, где вы находитесь. Пришло время, что вы находитесь в рассеянии, но вы можете радоваться. Пришло время, есть причина. Вы, находясь там, ваша мечта, вы мечтаете, что когда-то вы будете радоваться, когда вы вернетесь. Помните, есть текст, когда им просили петь свои песни? Они говорят, как мы можем петь в плену? Яков здесь говорит, что иудеи, находящиеся в рассеянии, могут радоваться. И обратите внимание, что он говорит, он не говорит просто как иудеи. Он не говорит это просто как тот, который думает так, он получил особое откровение. Он говорит, я Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Я знаю, что быть рабом Бога и Господа Иисуса Христа – это и есть то, что делает нас счастливыми. Я раб, я прошел этот путь, и я нахожу, что нет ничего дороже. Обещанные обетования, они находятся именно в этих отношениях с Богом. Вы знаете, я смотрю, иногда вот по-разному смотрю. Я как-то смотрел одного юношу, который с таким удовольствием играл на пианино. И он чувствует, что он, вот то, что он думает, он передает. Он просто летал. И это все лицо передавалось где-то через пальцы в эту музыку, в эти звуки. С каким удовольствием он играл. Но я потом видел другую картину. Другого мальчика видел. И он играл со слезами. И вот он бамкал этими пальцами. Мама говорила, я тебе говорила, не пропускай. Сколько пропустил? Видишь ты, как играешь. И я знаю, что каждый раз, когда начинался урок, до того, как начинался, у него начинались слезы течь по щекам. И он со слезами, это было мучение, это была каторга. Но дойти до того состояния, когда можно играть с удовольствием, нужно пройти путь. И вот здесь Иаков отмечает очень важную истину. Когда мы начинаем христианство, нам кается, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Господь лишит нас многого. Но Иаков прошел тот путь, который мы не всегда удается нам пройти. Говорит, я раб. Я отказался от всего, что у меня есть. Я покорил свои планы, свои амбиции, свою душу, свое будущее. Я раб Бога и Господа Иисуса Христа. И я нашел, что это удовольствие, что в этом счастье. Оказывается, я не мог бы ничего другого придумать, большего, чем Господь мне предлагает уже в Господе Иисусе Христе. Вы знаете, когда мы, когда-то, как написано о Петре, говорит, он следовал за Иисусом издали. Когда мы издали, нам все время будет казаться христианство серым, неинтересным. Нужно ближе будем, конечно, и то он пошел греться у чужого огня. Когда мы издали идем за Христом, всегда это этим заканчивается. Писание говорит, кто хочет творить волю Божью, тот узнает о всем учении. Не те, которые любопытствуют. Мы сколько угодно можем рассуждать о христианской, да нет, это неинтересно, и это, и это, и это. На самом деле, радость христианства узнают те, которые приходят в эту близость. На самом деле, христианская вера, она исполнена радости и счастья. Это исполнено смысла жизни. И я, говорит, я вошел в эту жизнь. Я раб. Для меня это не унижение. Я нахожусь в этой близости, меня нет. Я могу вам сказать в результате, все, что я имею в результате, я радуюсь, мое сердце переполняет радость, это есть моя мечта. Говорю, я как раб знаю это и говорю вам, вы находитесь в рассеянии, перестаньте плакать, что вы, когда вы вернетесь в свой храм, в свою страну, вы можете радоваться там, где вы находитесь. И это знает, я раб Бога и Иисуса Христа, говорю вам. Это. В этом, в особых этих отношениях есть особые такие, эти отношения как раз и вводят нас в это состояние, когда мы радуемся. Вы знаете, радость это всегда что-то такое, счастье это относительное что-то всегда. Вот посмотрите, человек один приходит сидеть на берегу океана, говорит, какая красота, он просто наслаждается. Закат, какая красота, а другой рядом сидит, говорит, ну папа, сколько можно сидеть здесь, ну поехали домой. Что ему не хватает? Игр компьютерных. То есть настрой внутренний, к чему мы привязываемся, это определяет наше состояние. Но все, что мы имеем в этой жизни, оно имеет временный эффект. Иаков говорит, я раб Бога Иисуса Христа, и я радуюсь. Это та высшая точка, которую человек может осознать в этой жизни. Но значит, всегда мы не доходим до этого. И мы как тот пианист, который уже летает, играет, поет, и он играет, и он радуется, а другой плачет. Мы можем большую часть христианской жизни со слезами совершать свое служение, потому что нам все время страшно пойти дальше. Нам все время страшно отпустить эти тормоза сдерживающие и пойти ближе, отдаться. Нам страшно, что придется слишком много отдать. И мы слишком радости много лишимся в этой жизни. Иаков говорит: «Я раб Бога. Я верил когда-то в Ветхом Завете, я поклонялся Богу, и я узнал, что брат мой, Иисус Христос, есть мой Господь. Он Иисус, он Мессия. Я эти две истины совместил. То, что Бог мне обещал в Ветхом Завете, Он открыл в моем брате, Иисусе Христе. Но теперь я знаю, что Он не брат, не просто брат. Он теперь Господь, Он Иисус, но Он и Христос, Он Мессия. И то, что Бог открыл мне то, что во Христе, в Иисусе, это моя мечта. Мне большего не надо. И я радуюсь. И вам, иудеям, находящимся в России, не радуйтесь. Вам не надо возвращаться. Вы можете радоваться о Боге, находясь там, где вы находитесь». И в этом особое такое как бы сильное вступление, которое делает Иаков. Находящийся в рассеянии, радуйтесь. Я раб, я это знаю, я это испытал. Я вам говорю, что вы можете радоваться. Братья и сестры, знаете, время наше подходит к концу. Я хочу обратить внимание на простую истину. Знаете, уже иудеи, находящиеся в рассеянии, ну это как будто бы не к нам, правда? Но вы знаете, мы не иудеи по плоти. Но мы те люди, которые находимся в рассеянии. Мы живем во враждебном мире, в духовно враждебном мире. Мы как бы в рассеянии. Мы находимся, и каждый где-то находится в том месте, где мы находимся. И у нас есть свои причины, может быть, плакать, унывать, быть недовольными. Иаков здесь говорит: «Я раб Бога и Господа Иисуса Христа». Говорю, что у нас есть достаточно причин радоваться. Мы можем радоваться, невзирая ни на что. Даже если не осуществляются наши планы, даже если финансово не так идут наши дела, как мы предполагали, когда мы приобрели или потеряли, когда мы мечтали, оно не осуществилось, когда мы на человека рассчитывали, он нас подвел, мы можем радоваться. Но мы можем радоваться, если мы станем на ту точку зрения, на которой стоит Иаков. Я раб Бога и Господа Иисуса Христа. И я радуюсь, и говорю, что вы, невзирая на ваши обстоятельства, вы можете радоваться. Братья и сестры, я хочу сказать, что это самое главное, что нам не хватает в наших семьях, в наших церквах, в тех компаниях, где бывает. Не хватает рабов. Не хватает людей, посвященных Богу и Господу Иисусу Христу. Я верю в это, что если есть в семье конфликт, один из сторон начнет приближаться к Господу, и хотя бы где-то в молитве может сказать: «Господи, я твой раб», и начнет это воплощать, эта семья начнет меняться. Я знаю, что когда в церкви будет поменьше людей, которые все время имеют какие-то права, претензии к кому-то, но они имеют дело с самим Богом. Они могут по совести сказать: «Господи, я твой раб. Я для тебя служу. Я твой, и все мое твое. Я раб Бога и Господа Иисуса Христа». Когда побольше таких людей, как раз и эти люди и производят благословение в церкви. Эти люди влияют на окружающий мир. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы сказать, дорога к успеху не за счет того, что мы переделаем ближних. Мы их никогда не переделаем, Господь может это сделать. Но что мы можем сделать, это каждый из нас может сказать: «Хорошо, я не могу переделать жену или мужа. Я не могу переделать моих братьев и сестер. Я могу засвидетельствовать с благоговением, во что я верю. Но что я могу сделать? Я могу двигаться в сторону к Господу, укреплять свои отношения с Господом. Действительно, чтобы я мог хвастаться и сказать: «Господи, я твой раб». И когда мы будем это ощущать, мы будем в этих отношениях испытывать то, что Иаков говорит: при любых обстоятельствах вы в рассеянии, но я радуюсь, и вы можете радоваться. Но вам нужно двигаться, ваши отношения сближать, чтобы вы могли сказать: «Я раб». И это не стыдно, это не унижение, это честь. И это ключ к нашему счастью. Ключ к тому, чтобы мы могли понимать Иакова, почему он говорит то, что он говорит. Иаков себя назвал рабом Бога и Господа Иисуса Христа. Почему я не могу? Что мне мешает? А может, мне вообще ничего не мешает? А может, это все надумано? А может, я напрасно томлюсь? А может, я поверю Иакову и пойду настолько близко? Я откажусь от многого, но я войду в эти отношения. И я тогда сказал: «Иаков, ты был прав. Я попробовал то, что ты и знал. И я говорю, хочу сказать другим: радуйтесь, я радуюсь, я вошел в эти отношения». Аминь.
благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!